Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце: праскі акцэнт, колькі грошай будзе ў кашальках беларусаў у 2014 годзе, агляд вашых званкоў на свабоду ў перадачы «Званочкі», у вольнай студыі размова з пісьменніцай Верай Буланда, якую суд высяляе з менскай кватэры, і фрагменты кнігі былога палітвязня Алеся Кіркевіча «Няскончаная адысея». Открывае гэтую гадзіну перадача «Праскі акцэнт». Колькі грошай будзе ў кашальках беларусаў у 2014 годзе? Хто атрымлівае сярэдні заробак? Чаму ўлада павялічвае заробкі падчас выбарчых кампаніяў? Над гэтымі тэмамі разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка, эканамісты Дмітрый Крук і сацыёлаг Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Юрый Дракакрус.
Колькі грошай будзе ў кашальках беларусаў на працягу 2014 году? Як будзе выглядаць святая лічба сярэдняга заробку? Я хачу нагадаць, што яшчэ ў мінулым годзе міністр эканомікі Мікалай Снапкоў паведамляў, што ў 2014 рэальныя заробкі і даходы ў насельніцтва вырастуць не надта. Ну, а вось цяпер апублікаваны ўжо афіцыйны прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Паводле яго, сярэдні заробак у гэтым годзе складзе прыкладна 6 мільёнаў рублёў. Але гэта, так бы мовіць, у намінале. А вось у рэале, у далярах і з улікам інфляцыі, як будзе выглядаць, паводле плянаў ураду, гэты год? Змітер.
Я лічу, што тыя прагнозы, якія дае ўрад, яны ў адпаведнай ступені адпавядаюць рэчаіснасці. То бок, сапраўды, планаваць на гэты год нейкае істотнае падвышэнне заробкаў у рэальным вымярэнні немагчыма, таму што яны замінаюць канкурэнтаздольнасці экспарту, і калі далей павышаць іх, таксама будзе ціск на цэны. Таму вось гэтая лічба намінальная пры інерцыйным сценары інфляцыі, якая, я думаю, што складзе 10-12-15% за год, ён будзе адпавядаць дзесьці ўзроўню ў рэальным вымярэнні вышэйшаму на 2-3%, чым у 2014 годзе.
А вось наступнае ў мяне пытанне можа больш да сацыёлагаў. Вось вельмі часта даводзіцца чуць ад людзей такія рэчы: о, сярэдні заробак там, ну, умоўна кажучы, у 500 даляраў ці ў 600 даляраў. Ды хто яго бачыў? Вось я, мае людзі вакол мяне, ніхто такога не атрымлівае. Все атрымліваюць значна менш. Вось у гэтых размовах чым тут справа? Ці ў нейкіх хітрыках статыстыкі, ці у асаблівасцях спрыняцця, ці можа ў такой беларускай рэакцыі, якая любіць так часта прыбідняцца, прыменьшаць? Ці ў тым, што лічба як бы сапраўдная, але яна такая, ну, як бы і не зусім сапраўдная ў тым сэнсе, што ёсць нейкае вот невялікае кола, там, я не ведаю, айцішнікаў ці шахтораў, якія атрымліваюць шалёныя заробкі, ну, а ўся астатняя маса атрымлівае невялічкія, але гэтыя шалёныя цягнуць уверх, як бы, вот эту сярэднюю лічбу. Але так выглядае, што паводле, ну, самых розных паказнікаў няроўнасці, там, індэкс Джіні, дэцыльны каэфіцэнт, квантыльны каэфіцэнт, ну, Беларусь якраз выглядае такой краінай роўнасці. Так вось, у гэтых рэакцыях, у чым тут прычына? Алена.
С одной стороны, действительно, вы правы. Средняя арифметическая, которая рассматривается статистикой, и та заработная плата, которая есть у большинства населения, они различаются. В такой ситуации медианный доход, то есть тот, который разделяет население 50 на 50, вероятно, ниже, чем средний арифметический, который дает статистический комитет. Но, с другой стороны, по недавнему исследованию Гэллопа медианного дохода, Беларусь находится в достаточно хорошем положении на фоне других стран, благодаря тому, что у нас высокая занятость населения среди женщин, в том числе многие члены домохозяйств работают, многие получают доходы и дополнительные, или работают на несколько ставок в бюджетной сфере. Вероятно, жаловаться не стоит, и, ну, среднем по больнице ситуация не сильно различается с теми цифрами, которые предоставляет статистический комитет.
Сергей, а ваша трактовка вот этих тлумачений у людей, ну, скаргов людей, что, мовляв, мы не отримливаем этой средней лишбы. Где той, так бы мовить, дивак, який я отримливаю?
Уже сама фраза, которую, Юра, ты сформулировал замечательно. Мы средние цифры не получаем. А средняя цифра на то и средняя, чтобы все ее не получали. Правильно? Если даже у нас децильный коэффициент, то есть отношение зарплаты 10% самых высокооплачиваемых к самым низкооплачиваемым в районе 6%, а это хороший европейский уровень, так это уже разница между крайними категориями в 6 раз. Но я что хочу отметить? Два момента. Первое, что стремление к минимальному социальному расслоению у власти, с одной стороны, конечно, это обеспечивает социальную стабильность, но есть еще один момент. Там, где нет серьезного расслоения финансового, не возникает мощных бизнес-групп, которые могут конкурировать. Помните, как в России, когда олигархи ногой двери открывали, да? Поэтому власть заинтересована, чтобы серьезного расслоения не было. А что касается еще вот бытового уровня, я приведу пример. Я недавно так случайно получилось, беседовал с рядом бизнесменов, и они говорят, в Минске молодого человека на достаточно простую работу в торговле, предлагаешь ему 5 миллионов, он отказывается. То есть реальные заработки, по крайней мере в Минске, я не могу говорить про там периферию, они достаточно высокие и близки вот к средним цифрам.
Далее я хочу поговорить про один цікавый феномен, цікавую з'яву, якая отбылась в 2013 году. Вот после катастрофичного падения в 2011 году заработки фактично росли каждый месяц. И росли не только в номинале, але росли и в реале, росли и в долярах. И это, отповедно, отбивалось на социальном самоотчувании. Але вот миновито лето, в 2013 году, отбылось наступное. У жнивни заробок досягнул максимума, это 622 доляры, вось, а потом поехал вниз. И скончился год снежень 576 доляров, ну, так значно, фактично, на амаль 50 доляров меньше. И он, как бы, съехал до уровня травня 2013 года. И вот, отповедно, как показывают социологичные опытания, повалились все показники социального самоотчувания, рейтинг повалился. А вот чему так отбылось? Чему влады, скажем, не могли, ну так, повольно подымать, чтобы все ж таки был эффект роста, весьчасного роста, что, в принципе, стабилизовало ситуацию в 2012, ну и фактично в амаль весь 2013 год. Дмитрий, как вот вы можете это потлумачить из экономичного пункта гледжения?
Лишки факт хочу отзначить, что само по себе вымерение заработка в долярах, на мой взгляд, оно есть не совсем корректным, потому что, когда мы вымеряем заработку в долярах, он в значной степени залежит не только от реального заработка, а так само от реального курса белорусского рубля до доляров. И та тенденция, якую вы отзначили наприкінці года, она в большей степени была связана именно с тем, что начал обесцениваться у реальном вымерении белорусский рубль до доляра, а реальный заработок им был относительно стабильным. Ну, а что тычется вашего питания на кон того, чему такие буйные темпы роста назирались, и они назирались не только в 2014, это началось где-то в середине 2012 года, и беспропынный взрост, правда, назирался. На первом этапе, я думаю, где-то до початка 2013 года, это было связано с имкнением худко ликвидовать наступство валютного кризиса 2011 года, как хоть и люди забыли об этом негативном шоку для их добробыту, але потом в некой степени это была инерция, что я маю на увазе. Достаткова часто бизнесмены, и Петр Сергей уже обзначил подобный приклад, затямливают, что яны вымушены конкурировать с державным сектором, потому что державный сектор поглынает достаточно великую колькость занятости. И тому, коли у человека есть выбор, типа, працевать в державном секторе, нехай на меньший заработок, але с великой колькостью социальных льготов и социальным пакетом, то как его привабить у приватный сектор, в таким выпадку приватный сектор повинен пропоновать ему довольно значное подвышение заработку относно державного сектора. И вот это такая невидовочная конкуренция, она соправда отбывается. И, на мой погляд, ключевая причина тут у тем, что уровень занятости и часом той уровень, який не завсёды обґрунтаваны у некоторых элементах, у державного сектора ён занадто высокі.
Наступне моє питання, яно такое більш, я би сказав, соціально-політичне. Часом можна почути міркування, що влада в Білорусі абапирається одно на силу, на пропаганду, заполохує громадство, душить навіть привіт протесту, а виніки виборів, відомо, написане загадя, все це фарс і так далі. Але возникає питання, коли ситуація менавіта такая, то адкуль такі клопот про рост середнього заробку? Чим, так би мовити, святость святої лічби, особливо у годи президентських виборів? Ось чого перестерагаться, коли у руках і АМАП, і КДБ, і Ярмоша, наверное, так би мовити, з лічильними здольностями, телебачення, буде народець отримлювати менш, перетопчиться, потерпіть. А коли що, так можна і дубцом врізати по голові. Чому все ж таки, ось, скажем, годи виборів, тратяться велізарні гроші, причому, я можу собі уявити уявлення, скажем, відчування Лукашенки. Поїхав в Москву, бився цілий год з Путіним, всякі маневри, отримав 2 мільярди. І доведеться, замість того, щоб набити собі щось, там, майбах черговий чи ще, народу роздати, народцу, який це все з'їсть і дякую не скаже, а про півгоди скаже: Григорович, а де бабки? Давай бабки. Що це таке? А чому все ж таки доводиться роздавати? Сергій.
Схема, що власть можна удержувати, исключительно опираясь на силу, це, пожалуй, самая примитивная схема. Хотя силовой компонент, конечно, в авторитарной власти важен. Но в этой связи хочется напомнить фразу, которую Талейрану приписывали, что штыками можно сделать многое, но на них нельзя сидеть. Поэтому в целом стабильность, социальная стабильность в обществе для Лукашенко чрезвычайно важна. И он ее чувствует лучше своего окружения, потому что он тот единственный человек во власти, который проходил через процедуру выборов. Поэтому в Беларуси было, есть и будет политика определять экономику. Отсюда перед выборами мы поднимаем зарплату ценой, в том числе кризисов послевыборных и так далее. И отсюда программа, которая уже просматривается, программа 2015, с моей точки зрения, она предусматривает сдерживание роста зарплаты в этом году. Потому что у власти просто нет ресурсов 2 года повышать зарплату, чтобы как-то выправить дисбалансы. А в 2015 году, выстрелить, пусть на время, пусть на полгода. Поэтому для власти это очень важно. Кроме того, низкие зарплаты вдруг ведут к тому, что экономически активные граждане просто уезжают за границу. А это тоже большой минус для поддержания стабильности в определенной мере в экономическом плане.
Змитер, я несколько годов тому, в 2009 году, разговаривал с латвийскими коллегами, и они мне рассказали такую историю. Значит, у них тогда был вельми мощный кризис, там вельми мощное падение всего, чего можно. Вот, МВФ дал гроши, але дал гроши под вельми жорсткие мероприемства, и латвийский урад просто снизил на тротину заробки в всім бюджетникам. То есть человек сегодня отримливал, скажем, 100 латов, завтра, коли ласка, 66. В Беларуси такое просто немогчимо. Будут снижать темпы, будут разгонять инфляцию, чтобы достать у людей из кишени гроши, але так просто хлопцы, девчата, с сегодня вы просто будете отримливать меньше тому, что экономика этого потребует. Это просто немогчимо уявить себе. А чему я кажу там, АМАП, КДБ, Ярмошина, телебачення, все есть. А так зробити нельзя. Чому?
По-перше, я б не був столько категоричним. У вельми мягкой формі не зніження заробку, а лише обмежування росту, ми справді спробу реалізувати цей сценар наблюдаємо. Безумовно, підкреслюємо не в таким жорстким форматі, як це було у Латвії. Але тут хоча й за все, чому нема готовності пойти на цей сценар у повному, так скажемо, латвійському варіанті, це хоча й соціологічне і політичне питання, тому що на протягу багатьох років влада представляє як своє основне досягнення перманентний рост заробків і гэтым демонструвалася для людей конкурентоздольність так званої білоруської моделі, що глядіть, ми зможемо забезпечити узровень добробиту, який доволі близький до сусідніх країн, що ми справді з нашою економікою можемо конкурувати. І тому і робиться, на мій погляд, ось гэтая помилка, коли апошні 10 годів ми вимираємо заробки в долярах. Тобок їх можна вимирати для неких порівнянь міжнародних, але коли метою державної політики становиться доведення узроку уровню заробка менавіта у долярах, это вызывает некоторые питания. Мне здається, что я еще раз подкреслю, что худшей за все это спроба продемонстрировать досягнение белорусской модели и то, что она конкурентоздольна у поравнании с іншими країнами.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праский акцент». Кольки грошей будет в кошельках белорусов в 2014 году? У передачи удельничают социологи Алена Артеменко и Сергей Михалюк, а так само экономист Дмитрий Круг. Веде выпуск Юрий Дракохруст.
Алена, пэўны час таму даследчыкі Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў шмат пісалі пра так званы бізнес-цыкль. І это сапраўды ў даследаваннях было бачна, што як толькі набліжаюцца выбары ці референдум, ну, ў асноўным прэзідэнцкія выбары, хаця і парламенцкія, здаецца, таксама, адразу ідзе рост заробкаў. Ну, мы памятаем выдатна 10-й год, калі, так бы мовіць, напампавалі грашыма і, адпаведна, атрымалі потым 11-й год. Ці няма ў гэтым нікага абсурду? Все ведаюць, як Беларусі робяцца выбары. Усе разумеюць, што лічбы, у прынцыпе, пішуцца. Што ўсё гэта пад кантролем. Што колькі бы там рэальна не прыйшло, і як бы не прагаласавалі, лічбы будуць, можна сказаць, адны і тыя ж. Тады чаму?
Ну, нужна аддаць должнае следаць Центру ИПМ, они писали в 2009 году о существовании политико-делового цикла в Беларуси. Мы потом в БИС развивали эту идею и действительно установили корреляцию между темпами роста заработных плат и рейтингом доверия президента. Она существует, но зачем это нужно и зачем его поддерживать? Я согласна во многом с Сергеем. Система достаточно сложная, и нашей власти нужно постоянно балансировать между договоренностями с разными социальными группами для того, чтобы сохранять эту хрупкую стабильность, этот баланс, который у нас установился и держится на протяжении длительного времени. Если не будет достигнута определенная планка реальной поддержки президента, по результатам исследований НИСЭП рейтинг Лукашенко может достигать 50% перед выборами. Если не будет обеспечена явка на выборы в определенной степени, будут серьезные протесты со стороны населения, и власть будет нести очень существенные издержки, во-первых, по подавлению этих протестов, во-вторых, издержки, связанные с имиджем и тем, в какое положение она становится перед лицом своих соседей, перед лицом стран-партнеров. Я думаю, что действительно есть необходимость в том, чтобы сохранять в определенной степени этот хрупкий баланс, и для этого требуется поддерживать определенный уровень доходов.
Ален, вы кажете, протесты. Какие протесты? Коли они в последний раз были? А потом есть приклады инших краин. Но я вот привел приклад Латвии. Але у дадзеным выпадку гэта, што называецца, не толькі прэрагатыва дэмакратыі. Ну, можна прыгадаць, напрыклад, Чылі часоў Піначэта. Вось Чылі часоў Піначэта якраз абсалютна адпавядала той схеме, от якую я як бы на пачатку распавёў. Ёсць прынцып, ёсць рынкавыя рэформы, трэба рабіць, а калі хто-то не задаволены, калі, так бы мовіць, пратэсты, ну, так і падавім пратэсты, і падаўлялі пратэсты. І дубінкамі, і стралялі, і катаваннямі, і гэтак далей. Чаму в Беларусі так нельга зрабіць?
Так как мы живем в международном сообществе, и нам необходимо устанавливать партнерские отношения с соседними странами, в том числе хорошие отношения с странами Запада, у которых высокие требования и пристальный взгляд на то, что происходит в нашей стране, то, учитывая все эти полюса сил, та стратегия, которая выбирается белорусской властью сейчас, она, судя по ее результатам, действительно действенная. Поддерживать определенный уровень социальной стабильности, социального согласия, и в то же самое время иметь возможность проводить собственную политику.
Змитер, вот Алена сказала про добрые отношения с краинами Захода, да, но мы бачим, как добрые отношения с краинами Захода усталевываются. Те кажуть, визволяться політв'язнів. А білоруська влада каже, ні, не визволю. Тут єсть жорсткость, єсть твердость. А ось питання, скажімо, тих же заробків, тут так, от треба, да, треба подимати, треба подимати. На що треба підвищати? От, може, я задаю питання, як би мовить адвокат д'ябла, але от простою мовою ви можете потлумачити? На що їх? На що гетій владі подимати заробки насильництва?
Ну, спробую. По-перше, я ще раз вернуся до вашого прикладу з Латвії. У Латвії у Рада був одне вельми добре обґрунтування, чому треба знижати заробки сьогодні, тому що вони казали, що у нас є стратегічна мета, це уступлення у європейський монетарний зв'яз, і коли ми перейдемо на євро, ми адаптуємося у більшій ступені і станемо більш конкурентоздольними у європейському зв'язі, і це робилося як обґрунтування стратегічного вибору для Латвії. І тому були протести, але часткою латвійського громадства це сприймалося більш-менш натурально і не викликало таку вже занадто могутну хвалю протесту. Це перше відрізнення від Білорусі. У нас же, коли ми кажемо про стратегічний вибір, то доволі значний період, я ще раз повторюся, казалося, об тим, що наша модель, це і є наш стратегічний вибір, яка дозволить нам завжди генерувати доволі високий узровень добробиту. Тобто, коли ми сьогодні скажемо, що модель, вона з'являється ранішому ценності самої по собі, але вона вже не встане генерувати доволі високий узровень добробиту, ну, це справді зміна, як ви виразилися, того самого соціального контракту. І це буде викликати питання. Тобто, коли раніше казалося у владі цієї моделі як самоцінність, а взамін громадство має перманентний рост заробків, то зараз ситуація повинна змінитися. Ну, і ще одна вельми важна річ, яку ми поки не закринали, це конкуренція з іншими країнами. 2011 год доволі яскраво продемонстрував, що коли знижаються заробки у вимірені, у доляровому вимірені, то доволі значна частка працівних може мігрувати, перш за все, в Росію, так само в інші сусідні країни. І це справді проблема. Є декілька дослідувань, які показують, що у цьому випадку має місце так званий позитивний відбір. Тобто з'їжджають, перш за все, найбільш кваліфіковані працівники, ті, хто складає так званий чоловічий капітал, ті, хто можуть забезпечувати довготерміновий рост Білорусі. І коли ми не зможемо супротистояти цьому, то тут існує ймовірність трапити у так звану пастку бідності, тому що не буде такого чоловічого потенціалу, який може забезпечити у будучині далі розвиття. І ось це і причина, на мій погляд, у комплексі і формують для влади необхідність забезпечення постійного росту заробків.
Ось Змітер уже пригадав термін соціальний контракт, який був введений у науковий, у аналітичний, у політичний, публіцистичний оборот в Білорусі некілька годів тому. Ну, поводля цієї теорії, цього тлумачення, влада в Білорусі покупає у насильництва лояльність за неспинний рост заробків, рост доходу. Пригожая теорія, але ось здарився 2011 год, і заробки у реальному вимірені, у доляровому вимірені обринулися. Але ніяких великих забуренняв, протестів, відказ, ну, як ми пам'ятаємо, не відбулося. Так, може, і нема ніякого контракту, насамреч, бо поводливо вугле визначення, контракт – це взаємні обов'язки боків і санкції за їх порушення. І владі все ж таки на агул не треба перейматися, все стерпять. Чи може все ж таки єсть, ну, скажімо, от не такі жорсткі обов'язки, а ніяка критична кропка, і коли, скажімо, добробит знизиться уже ніж, то буде просто вибух.
Я би хотіла доповнити немножко эту концепцію соціального контракту, который ви, Юрій, описали. На самом деле, когда проводилось исследование, речь шла не только про уровень доходов, но множество материальных, ну, монетарных, не монетарных благ, которые предоставляет государство. И кроме уровня доходов были и стабильность, и гарантированное трудоустройство, и обеспечение уровня пенсий, и пособий, и предоставление льгот на жилье. То есть среди всех тех благ, которые предоставляет нам государство, не только доходы влияют на наши отношения, на то, что мы согласны на социальный контракт. То, что произошло в 2011 году, не так существенно сказалось, как могло бы быть на населении, потому что достаточно быстро мы вышли на прежний уровень заработных плат, восстановился уровень пенсии. Потрясение было, но действия властей были достаточно оперативными по восстановлению прежнего уровня доходов, и все позитивные результаты выхода из кризиса приписывались действиям нашего государства.
Вы все сводите до неких социальных выбухов. На мой взгляд, сам по себе социальный выбух – это не один максимальная реакция на так званое порушение этого социального контракта, и иншие реакции мы можем назирать. Это то, о чем я уже сказал, это працовная миграция, перш за все. Другая максимальная реакция, так само, якую мы назираем уже 2-3 годы, это снижение доверу до экономичной политики и то, что мы маем сегодня на грошовом и на валютном рынке. Я так само лечу, что у значной ступени это оборотная сторона реакции населения. Ну и больше, скажем, такая абстрактная, меньше удовольственная реакция, она больше интуитивная для меня, для восприятия, это что периодично, когда заработки не растут, у некоторых клинах працівники переходят у режим так званой итальянской забастовки. То бок, они выполняют свои обязанности, а лишь не бачать певной отдачи от пункта глядения добробыта, а их механизм працы сводится до формального выполнения инструкций, и это уже, соправды, больше обеспечение внешнего выгляда працы этой системы, и это значительно отрознивается от того, как працавал этот социальный контракт до 2009 года.
Есть такое в культурологии понятие, что революция происходит не тогда, когда уровень жизни падает, а когда разрушается картина мира. Так вот, для белорусов в течение почти двух десятков лет формировалась картина мира, основным элементом которой является такое патерналистское, заботливое государство. Вот эта картина мира сейчас разрушается, но мы только в начале процесса. И критическая точка здесь такова. Когда население будет воспринимать государство не просто как слабое, неспособное там выполнять свои обязательства, а когда начнет воспринимать его как угрозу, то есть на 180 градусов будет разворот. Как оно воспринимало как угрозу коммунистическое государство в конце 80-х? Вот к этому процессу мы идем, но как быстро дойдем, это зависит, конечно, от огромного количества факторов.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі сацыёлігі Алена Артюменка і Сергей Нікалюк, а таксама эканаміст Дмітрий Крук. Вёў выпуск Юрий Беркатурский.